Глава 9. «А где же остальное?» – спросил Станислав. «Все, больше там ничего не было», – сказал Ваня, старательно подравнивая пачку листков в папке.
«Вот как», – проговорил Станислав медленно. «Не успел? Или почему?»
«Наверное, не успел». Теперь Ваня еще более старательно затягивал тесемки папки. Врать он не умел, и не надо. Еще научится. Все впереди. «Ты веришь тому, что здесь написано?» Ваня не ответил, он только пожал одним плечом, глядя при этом в сторону. И он крепко держал папку обеими руками, словно у него кто-то хотел ее отнять, а он не желал отдавать. «Видишь ли, твой отец был человек увлекающийся», – мягко сказал Станислав. «Он был идеалист и даже мистик. Сам-то он считал себя крутым прагматиком и всячески это подчеркивал, но это было не так, совсем не так. Он Гумилева любил, Николая Степановича. Любил читать капитанов вслух с выражением. У него глаза загорались, и голос садился от внутреннего восторга, когда он выговаривал: «Но в мире есть иные области, луной мучительной томимы, для высшей силы, высшей доблести они вовек недостижимы». Он читал тебе капитанов?
Да.
И «Старый бродяга» в Адис-Абебе читал, и «Шестое чувство». Он был очень доверчив. Он выбирал человека, которому хотел верить, и верил ему уже бесконтрольно и до конца. «Зачем вы мне это говорите?» «Я не хочу, чтобы ты верил каждому слову в записках твоего отца».
«А я и не верю каждому слову».
«Правильно, правильно поступаешь». Но он, конечно, верил каждому слову. Что ж, это было только естественно, и это могло оказаться даже полезным. «Как погиб отец, ты знаешь?» – спросил Станислав.
«Да».
«Это был несчастный случай, как ты полагаешь?» Ваня впервые поглядел ему прямо в глаза.
«Я думал, вы мне скажете, что это было».
«Несчастный случай», — сказал Станислав решительно. «Если человек отправляется по грибы на Карельский, на Озы реки Волчьей, и пропадает там, и через неделю его находят под обрывом в кроне сосны, где он висит, застряв головой в развилке самой мощной ветви этой кроны, сорвался с края обрыва, провалился сквозь крону и насадил себя на эту развилку зебрами своими с такой силой, что только чудом не лопнула у него от удара шея. Конечно, несчастный случай. Первый раз в жизни пошел человек по грибы и с таким вот результатом. Случай.
Разумеется. Несчастный.
Ты помнишь, кого отец назвал в самом начале рукописи? Помнишь?
Да.
Александр Гуриков, Сергей Жукованов, Марлен Косоручкин.
Правильно.
Так вот, названные лица в органах не работают. Я проверял специально, нет там таких. Станислав сделал паузу. Уже давно нет. Несколько лет. А этого Жукованова уже и в живых нет. Совсем. Ваня ничего на это не возразил, только губами шевельнул беззвучно. Однако у него явно была своя точка зрения по этому поводу. «Ну, ладно», — сказал Станислав, — «у тебя, кажется, была просьба ко мне?»
«Да, я хочу работать у вас».
«Вот как. И что ты умеешь?» Снова пожатие плеча, неопределенное и почти застенчивое, но и вызывающее одновременно. «Убивать». Станислав позволил себе тихонько присвистнуть. «И где ты этому научился?»
«Нигде, на улице».
«На улице ничему хорошему не научишься», — сказал Станислав. Он вдруг вспомнил маму. Она стояла с мокрой тряпкой в руке, мыла пол и не пускала его во двор. Он сказал какую-то дерзость в ответ на эти ее слова. Она хлестнула его тряпкой по лицу и проговорила: «Тихо, иди, ничтожество». Он пошел и до темноты торчался гольцами в вонючем тоннеле дворовой арки, но почему-то
Не было больше никакого удовольствия в этом торчании. Что-то с ним произошло. Что-то изменилось решающе. Стало неинтересно. Улица перестала привлекать его. Он переменил друзей и вместе с ними систему ценностей. Он перестал курить и стал читать. Слова оказывают на нас действие непредвиденное и непредсказуемое. Как и книги, впрочем. «Прости, что ты сказал?» – переспросил он. «Я сказал, что я и не говорю, что это хорошо. Вы спросили, что я умею, я ответил». «Да, понимаю. Однако я замечаю, что ты по-прежнему невысокого обо мне мнения. Почему ты, собственно, решил, что мне понадобится умелый убийца?» «Не знаю. Мне не нужны умелые убийцы. Я ведь сам умелый убийца, не так ли?» Ваня не ответил. Он кусал себе нижнюю губу и был пунцово-красен. Странный мальчик. Похоже, у него здоровенная дырка в душе. И не заживает. Не рубцуется даже. Некроз души. Это мы понимаем. «Я совсем не невысокого о вас мнения», — сказал Ваня. «Это все было когда-то, давно. Все с тех пор переменилось. Я же вижу...» «Ладно», — сказал Станислав. «Убедил. Я приму тебя на работу, но при одном условии. Ты отдашь мне недостающие страницы записок». «У меня их нет». «Причем все. И те, что в самом конце, и те, которых не хватает в середине». «Нет у меня ничего». Теперь он побледнел, даже губы стали у него серо-голубыми. И только два пунцовых пятна остались на лице, почему-то на лбу. «Я все понимаю», — сказал Станислав. «Отец наверняка там тебе пишет в самом конце в постскриптуме, не показывая этих записок ему. Незачем ему знать, что тебе о нем известно, а что нет. Но ты рассудил по-своему. Тебе показалось правильным, чтобы я знал, какие интересные вещи известны тебе про меня. Но тут есть два обстоятельства». Он замолчал и принялся раскуривать новую сигару. Ваня ждал, естественно. А что ему еще оставалось делать? Встать и гордо уйти? Нет, это было исключено. Этого он позволить себе не мог. «Первое», — сказал Станислав, затягиваясь, — «три четверти того, что твой отец пишет про меня, не есть правда. Это не факты, это артефакты». «Знаешь, что такое артефакт?» «Кое-что придумал он сам. У него была богатая фантазия. Он восхищал меня своей фантазией, честное слово. Кое-что подкинул ему я, развлекаясь. Например, он пишет там, что к старости я увлекся мальчиками. Пишет, пишет, не возражай мне. Обязательно пишет. Он мне этих мальчиков сам почтительнейше поставлял, а утром отправлял обратно, к месту прописки, как он любил говорить. Тихонько выпроваживал их из комнаты, чтобы не разбудить хозяина. Он же был уверен, что хозяин дрыхнет без задних ног после бурной, не по возрасту, ночки. А хозяин в это время хихикал себе в подушку, свежий и хорошо выспавшийся. У хозяина много недостатков, это верно, но этого не было. Хозяин вообще не сластена, а по запискам ведь выходит сластена, а? Признайся, запивоха, нерон, развратник, сатир, так?» Ваня смотрел на него, набычившись. Надо было бы остановиться, юноша был странный, явно... и опасно непредсказуемы, но останавливаться не хотелось. Какого черта? Мне нравился твой отец. Я вообще люблю нестандартных людей. Он развлекал меня. Он-то воображал, что необходим мне как советник и помощник. Впрочем, так оно и было. Он помогал мне жить. Без него мне сразу стало скучно, тускло. И он был умен. Знаешь, почему он не советовал тебе показывать мне эти его записки? Он знал, что меня нельзя шантажировать. Лучше уж сразу застрелиться. Это второе обстоятельство, о котором я хотел бы тебе сообщить. «Я сжег эти страницы», — сказал Ваня с трудом. «Там было много дурного про вас. Мне стало стыдно за отца». «Вот как!» «И что же там было?» «Я не хочу об этом говорить. Зачем? Это все неправда или полуправда? Я знаю о вас вещи похуже, но никогда и никому об этом не сказал бы и не скажу. «Например?» И вот тут-то он и высказался по поводу того случая в лесу, когда зажигалка отказалась зажигаться, сначала отказалась быть на обычном своем месте, а когда он, весь изогнувшись, выволок ее из необычного, она отказалась зажигаться. Разумеется, он ничего не знал и знать не мог. Он сказал только то, что думал об этом, то, что себе вообразил, как сложилось все это в его воображении. Видимо, у него самого некогда имели место определенные неприятности с опусканием. Вероятно, в армии или, может быть, в тюрьме. Кто его за язык тянул, дурака молодого? Ох, уж этот пресловутый синдром юношеской открытости. Все настроение испортил. Разговор сразу потерял всякую привлекательность. Разговор оказался скомканный, кончился не по-доброму. «Завтра же принесешь недостающие страницы», — сказал ему Станислав на прощание. «Можешь оставить себе копии, если так уж хочется. Или наоборот, копии мне, оригинал себе. Но завтра». Однако завтра Ваня не пришел. И послезавтра тоже. Он вообще не пришел. Пришлось специально его дурака разыскивать. Его искали и нашли в Москве, уже после путча. В начале сентября в какой-то окраинной больнице. Он был сильно обожжен. Руки, лицо, горло и правая ступня оказалась прострелена. Около Белого дома его видели. Он был там заметен и себя не жалел. «Странный юноша». «Ты странный юноша», — сказал ему Станислав в конце концов. «Но ты мне нравишься. Я и сам странный. Согласен? Нет?» «Ладно, ты меня окончательно убедил. Иди сейчас к Крониду Сергеевичу. Да, прямо сейчас. Он сделает тебе документы».